Глава 12. Верю. Вот эта история, как ее рассказал Ромашов. Саня был ранен в лицо и ноги. Рваная рана на лице уже подживала. Он не сказал, при каких обстоятельствах был ранен. Об этом Ромашов узнал совершенно случайно из многотиражки «Красные соколы», где была помещена заметка о Сане. Он вез мне этот номер газеты и без сомнения довез бы, если бы не глупая история, когда он чуть не утонул в подвале, спасая детей. Но это не имеет значения, он помнит заметку наизусть. Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут 4 истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз 2 юнкерсами. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил юнкерс. Летчики Н-ской части всегда будут хранить память о славных соколах, коммунистах, капитане Григорьеве, штурмане Лури, стрелке-радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни боровшихся за отчизну. Может быть, текст не точен, слова стоят в другом порядке, но за содержание заметки Ромашов ручался головой. Он держал этот номер в планшете вместе с другими бумагами, очень важными. Планшет попал в воду, газета превратилась в мокрый комочек, и когда он ее просушил, как раз той полосы, на которой была напечатана заметка, не оказалось. Но и это не имеет значения. Итак, Саню считали погибшим, но он не погиб. Он был только ранен в лицо и в ноги. В лицо легко, а в ноги, очевидно, серьезно. Во всяком случае, сам передвигаться не мог. «Как он попал в эшелон?» «Не знаю», — сказал Ромашов. «Мы не говорили об этом». «Почему?» «Потому что через час после нашей встречи в 20 километрах от Христиновки эшелон расстреляли немецкие танки». Он так и сказал, расстреляли. Это было неожиданно, наткнуться на немецкие танки в нашем тылу. Эшелон остановился, с первого выстрела был подбит паровоз, раненые стали прыгать под насыпь, разбежались, и немцы через эшелон стали стрелять по ним шрапнелью. Прежде всего Ромашов бросился к Сане. Нелегко было под огнем вытащить его из теплушки, но Ромашов вытащил, и они спрятались за колеса. Тяжелораненые кричали в вагонах: «Братцы, помогите!» А немцы все били, уже близко, по соседним вагонам. Больше нельзя было лежать за колесами, и Саня сказал: «Беги, у меня есть пистолет, и они меня не получат». Но Ромашов не оставил его. Поволок в сторону, канавой, по колено в грязи, хотя Саня бил его по рукам и ругался. Потом один лейтенант с обожженным лицом помог Ромашову перетащить его через болото, и они остались вдвоем в маленькой мокрой осиновой роще. Это было страшно, потому что большой немецкий десант захватил ближайшую станцию, вокруг шли бои, и немцы в любую минуту могли появиться в этой рощице, которая на открытой местности была единственным удобным для обороны местом. Необходимо было, не теряя времени, двигаться дальше. Но у Сани открылась рана на лице, температура поднялась. Он все говорил Ромашову: «Брось меня, пропадешь». А один раз сказал: «Я думал, что в моем положении придется тебя опасаться». Когда он опускал ноги, у него появлялась мучительная боль. Кровь приливала к ранам. Ромашов сделал ему костыль, расщепил сук, сверху привязал шлем, и получился костыль. Но Саня все равно не мог идти, и тогда Ромашов пошел один. Но не вперед, а назад, к эшелону. Он надеялся отыскать давешних девушек из Станислава. До эшелона он не дошел. За болотом по нему открыли огонь. Он вернулся. «Я вернулся через час или немного больше», — сказал Ромашов, — «и не нашел его. Роща была маленькая, и я пересек ее вдоль и поперек. Я боялся кричать, но все же крикнул несколько раз, никакого ответа. Я искал его всю ночь, наконец свалился, уснул, а утром нашел то место, где мы расстались. Мох был сорван, примят, самодельный костыль стоял под осиной». Потом Ромашов попал в окружение, но пробился к своим с отрядом моряков из Днепровской флотилии. Больше он ничего не слышал о Сане. Тысячу раз представлялось мне, как я узнаю об этом. Вот приходит письмо, обыкновенное, только без марки. Я открываю письмо, и все перестает существовать. Я падаю без слов. Вот приходит Варя, которую я столько раз утешала, и начинает говорить о нем, сперва осторожно, издалека, потом: «Если бы он погиб, что бы стала ты делать?» И я отвечаю: «Не пережила бы». Вот в военкомате я стою среди других женщин, мы смотрим друг на друга, и у всех одна мысль, которой сегодня скажут: «Убит». Все передумала я. Только одно не приходило мне в голову, что об этом расскажет мне Ромашов. Конечно, все это была ерунда, которую он сочинил или прочитал в журнале. Вернее всего, сочинил, потому что характерный для него расчет был виден в каждом слове. Но как несправедливо, как тяжело было, что на меня за что-то свалилась эта неясная, тупая игра. Как я не заслужила, чтобы этот человек явился в Ленинград, где и без него было так трудно, явился, чтобы подло обмануть меня. «Миша», — сказала я очень спокойно, — «вы написали мне «Счастье мое и жизнь». Это правда?» Он молча смотрел на меня. Он был бледен, а уши красные. И теперь, когда я спросила: «Это правда?», они стали еще краснее. «Тогда зачем же вы придумали так мучить меня? Я должна сознаться, что иногда немного жалела вас. Этого не бывает, чтобы женщина хоть раз в жизни не пожалела того, кто любит ее так долго. Но как же вы не понимаете, тупой человек, что если бы, не дай бог, Саня погиб, я стала бы вас ненавидеть? Вы должны сознаться, что все это ложь, Миша, и просить у меня прощения, потому что иначе я действительно прогоню вас, как негодяя». «Когда это было, то, что вы рассказывали?» «В сентябре». «Вот видите, в сентябре. А я получила письмо от 10 октября. В котором Саня пишет, что жив и здоров. Может быть, прилетит на денек в Ленинград, если позволит начальство. Ну-ка, что вы на это скажете, Миша?» Не знаю, откуда взялись у меня силы, чтобы солгать в такую минуту. Не получала я никакого письма от 10 октября. Уже 3 месяца. Как не было ни слова от Сани. Ромашов усмехнулся. «Это очень хорошо, что вы не поверили мне», — сказал он. «Я боялся другого. Пусть так, все к лучшему». «Значит, все это ложь?» «Да», — сказал Ромашов, — «это ложь». Он должен был убеждать меня, доказывать, сердиться. Он должен был, как тогда на собачьей площадке, стоять передо мной с дрожащими губами, но он сказал равнодушно: «Да, это ложь». И у меня забилось, упало, опустело сердце. Должно быть, он почувствовал это. Он подошел и взял меня за руку, смело, свободно. Я вырвала руку. «Если бы я хотел обмануть вас, Я просто показал бы вам газету, в которой черным по белому написано, что Саня погиб. А я рассказал вам то, чего не знает никто на свете. И это смешно, — сказал он надменно, — что я сделал это будто бы из низких личных побуждений. Или я думал, что подобное известие может расположить вас ко мне? Но это правда, которую я не смел скрыть от вас. По-прежнему я сидела ровно, неподвижно, но все вокруг стало медленно уходить от меня. Сашин стол с кисточками в высоком бокале и этот рыжий военный у стола, фамилию которого я забыла. Я молчала, и мне не нужно было ничего. Но этот военный почему-то поспешно ушел и вернулся с маленькой седой изящной женщиной, которая схватилась за голову, увидев меня, и сказала: «Катя, боже мой, дайте воды, воды! Да что же с вами, Катя?» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.